может быть, вы не поедете на семинар? Я говорю, в чем дело? В чем случилось? Да вроде бы, говорит, приезжий какой-то такой, не то закрытый, не то полузакрытый. Я говорю, подождите, ну что же вы говорите за ерунду? Там иностранные туристы ездят в этот театр смотреть, слушать Баниониса. Какой же это может быть закрытый или полузакрытый? Да нет, не такой он закрытый. Говорит, ну, в общем, что-то там, он, надо сказать, сам не придумал твердой версии. Я позвонил, по-моему, Золотареву, да, и говорю, слушай, что там такое? Он говорит, да не слушай ты никого. Если бы действительно тебе нельзя было ехать, то уж они нашли бы, как сказать это оргкомитету и кончить дело. Поскольку все это делается на уровне самодеятельности, то плюнь на них и поезжай. Я пришел к Фадееву за командировкой, дал ему приглашение. Так долго смотрел на него, смотрел, говорит, ну, вроде приглашение нормально, но на нем, говорит, нет исходящего номера Института математики Литовской академии. Я говорю, да, действительно нет. Ну, так может быть, говорит, я командировку подпишу, но вы привезите его назад с исходящим номером. Я сказал, что обязательно привезу с исходящим номером, а если не достану исходящий номер, то, пожалуйста, отнесите командировку на мой счет. Он говорит, нет, за ваш счет нет. Уж если поедете, то поедете только за счет института. Я поехал туда, что-то там, я уж не помню с этим. А, я для интереса просто спросил у остальных коллег, а у вас там исходящий? Они говорят, ну что тут, смотри, все ксерокс-копии одинаковые, да, всякие. В общем, думаю, что через неделю обо всем этом исходящем и входящем забыли, и я съездил туда, это был первый раз.
А Золотарев, так сказать, проявил известную смелость?
Да, известную смелость, действительно.
Он сейчас тут Таксара пригласил.
Таксара, нет, надо сказать, после этого я на все конференции по устойчивости ездил, кроме одной. Однажды Золотарев имел несчастье организовать эту конференцию в Москве. Это еще не катастрофа сама по себе. Но он ей придал, так сказать, международный характер. Он пригласил туда из Чехословакии Яну Юрешкову, кого-то из Польши и кого-то из Болгарии. Что она стала формально международной. У меня тоже было приглашение, я послал туда заявку на доклад. Но когда пришла эта бумага с надписью «Вас приглашают на международный семинар по устойчивости», но я хочу, чтобы вы все-таки оценили его международность.
Ну да-да-да.
То в Ламе, опять-таки, они бедные, не знали, что делать. По-моему, наш ученый-секретарь по иностранным делам срочно связался с организаторами конференции, а это был такой международный институт системных исследований. Что-то там они, я не знаю, они, по-видимому, они пугали друг друга. В итоге они сказали, я не знаю, в какой форме они аннулировали приглашение, я не получил этого аннулирования, но Ламе мне не дало командировки. А поскольку организаторы не проявили настойчивость, то я съездил в Москву, чтобы повидать вот одного из своих, вот эту Яну Юрешкову из Чехословакии. Но на конференцию я на эту не пошел принципиально, хотя она была совершенно открыта, и каждый, кто был в Москве, мог туда зайти. Ну, просто потому, чтобы ну, в какой-то мере выразить протест. Если организаторы сначала приглашают, то они должны, так сказать, сначала подумать, а потом решать. Я хочу, опять-таки, чтобы вы сравнили эту международную, так сказать, конференцию с конгрессом Бернули в Ташкенте в 86 году, куда и Фрейдлин, и я смогли приехать. И там уже было не три восточноевропейских математика, а 700 западных примерно.
Ну да. Но вы знаете, что тут тоже борьба
была. О, да, я знаю. Нет, я просто хочу сказать, что вот между 79 и 86 годами все-таки дистанция действительно огромного размера. А между этими 79 и 87 годами время потихонечку, в том, что касается меня, оно действительно улучшалось. И сначала мне сказали, что это было года через три, наверное, 83-м, я не помню, что, наверное, 83-м, что теория вероятности говорит, просила передать мне, что если я напишу заметку или статью, то она будет рассмотрена только по ее математическим достоинствам и ни почему больше. Это было понятно. А до этого Золотарев публиковал мои статьи вот в сборниках этих самых конференций по теории устойчивости.
А вы печатали что-нибудь за рубежом или нет?
Я напечатал, по-моему, одну статью в сборнике, посвященном 60-летию Рахова. Такая статья
называется. Ну, вы получили официальное разрешение? Или вы просто...
Нет, получил официальное разрешение, да, послал в отделение математики, все совершенно официально. Вообще, я, по-моему, ничего...
Незаконного не делали.
Нет. Я не знаю. Это, наверное, опять-таки от неопытности. Дело вот в чем. Я считал, что поскольку все-таки институт мне платил зарплату, то это может, понимаете, послужить для них таким вот предлогом. Другое дело, если бы я был без работы, Или если бы я работал, я не знаю, там, сторожем или кем-то еще, тогда бы я считал себя совершенно свободным. А так, ну, я получал зарплату, если бы я предпочитал платить зарплату и не разрешать мне публиковаться. Ну, вот, может быть, я не настаиваю, что я во всех случаях, как вы понимаете, был совершенно прав.
Кто это может знать? Да. Что лучше, что хуже. Но, в общем-то, я как-то не уверен, что большая активность меняет сильно дело.
Я тоже не уверен, но тем не менее, но отсутствие какой бы то ни было активности, оно тоже. Ну, как всегда, крайности, по-видимому, не нужны, а
ну, Фрейдлин был довольно активен. Ну, он, правда, без работы сидел, так что его положение было другое. Но, в общем-то, когда его выпустили, то вас после этого сравнить.
Да, конечно, вы тот показываете, что, понимаете, Йоффе, Брайловский, все мы получили разрешение с интервалом в несколько месяцев. По-видимому, это означает, что было какое-то общее решение, касающееся ученых.
Ну, естественно. Это уже общая перестройка политики.
Это уже был такой спокойный 87-й год. А потом уж совсем, когда дети получили разрешение, ясно было, что наша ситуация, ну, во всяком случае, не ухудшается, наверное, улучшается. Я умудрился съездить на ту же конференцию, что и ТАКСАР. Это тоже была конференция по устойчивости, опять-таки. И тоже международная, но уже с приглашением вот Миши ТАКСАРа из Соединенных Штатов, Маккаллана из Огайо Стейт и кого-то еще. Там два греческих математика было. Но тут уже не было никаких проблем.
Но я должен сказать, что в 86-м году вот этот Бернули конгресс, они мне прислали приглашение. Но общая атмосфера была такая, что я как-то не очень жаждал туда ехать. Ну, во-первых, я бы, наверное, поехал, если бы у меня была уверенность заранее, что мне дадут визу. Но мне было объявлено этим бюро, агентством, которое с советами имеет дело. Сначала они мне даже обещали, что они возьмут с меня деньги только тогда, когда уже будет виза. Но на это я был готов идти, там, кроме 50 или 100 долларов, которые пропадают. Потом они заявили, что я должен заплатить 2000, а там, если не будет визы, то и не будет, и, значит, ну, конечно, это не мои деньги, а...
Но все равно 2000,
это уже да, но все равно, это даже американского налогоплательщика, так сказать, ну, обирать в пользу советских КГБ я считал возможным. И только в самом конце, вдруг примерно за несколько дней до начала конгресса, меня стали бомбардировать телеграммами с
чеховки,
да, что виза не то будет, не то, что она уже есть, не то, что такое еще. Но кроме того, я как-то предчувствовал, что будет довольно неприятная там атмосфера вот ввиду вас и Фрейдлина и всего остального. То есть я, конечно, если бы поехал, то я должен был бы вести себя довольно активно, так, собирать подписи и так далее. С другой стороны, там были люди, которые были моими учениками, друзьями. Я уверен был, что это бы их поставило тоже в довольно сложное положение. Поэтому я решил плюнуть на это дело.
Нет, надо сказать, что я туда... Это для меня это... Я очень доволен тем, что я съездил на этот конгресс, и я думаю, что я многим посылал письма. Я там узнал о усилиях всех математиков, включая японских. Они подчеркивали, что и они были не безучастны.
Да, так
сказать.
Уэлл, например, очень активен там несколько
человек. Они делали действительно массу всего, и это была...
Вот даже у вас в вашем архиве, который вы сегодня смотрели,
да, я вот узнал об этой большой активности австралийских математиков. Ну, что там говорить про американских, про французских, про...
Но это вы еще не знаете, я могу вам сказать, что как раз незадолго до того, как вам разрешили, наконец, мы обратились к нашему сенатору Мойнихану с просьбой повлиять на советское правительство. И уже после того, как письмо к Мойнихану было отправлено, пришлось вести, что вас отпустили. Пришлось писать второе письмо.
Жалко, что? Да. Эту копию вы мне дали. Нет, я действительно получил от другого приятеля из Лос-Анджелеса письмо их сенатора Уилсона,
да.
Послу Дубинину, с просьбой отпустить меня. Но письмо датировано 17 декабря, а 10-го мы получили разрешение. Но они тоже, так сказать, имеет некоторую инерцию. Что там говорит? Нет, усилий было сделано много, и я прекрасно отдаю себе отчет в том, что все эти годы ожидания были страшно трудными, конечно, особенно не в том, что касается меня, там и сын наш проходил через массу всяких проблем, то его не взяли, то его исключили, то его потом опять восстановили, и все это стоило...
Ну,
да, история с его восстановлением, я не знаю, вы знаете?
Нет.
Его отчислили из Ленинградского гидрометеорологического института, поставив ему там двойку по экзамену по метеорологии, хотя за неделю до экзамена он был среди победителей институтской олимпиады по этой же метеорологии. Ладно. Эта женщина, она за год до этого то же самое сделала с дочерью наших знакомых от праздника в Москве. Ладно, мы уже как-то к этому привыкли и что там все это вспоминать. Но вдруг через год примерно, да, наш сын пошел работать, устроился оператором на ЭВМ, потом стал программистом. А по положению через, по-моему, 9 месяцев безупречной работы вы имеете право восстановиться в этот или в другой институт. Но там положение сформулировано так, что многое зависит от ректора. Ректор может вас восстановить, вот если вы были отчислены за, как было написано, да, за... не сдачу срока, не ликвидацию срока космической задолженности, что в таком духе. А может и не восстановить. И поэтому мы начинали мучительно думать, что же нам с ним делать. А вдруг один из моих знакомых спрашивает меня, а не хочет ли наш сын остановиться на вечерний физический факультет университета? Я говорю, что он хочет, то кто же его туда возьмет? Он говорит, а что, университет его хочет взять на вечерний факультет. Я говорю, так что, на полном серьезе хочет взять? Да, говорит, только нужна от него академическая справка, но это нужна во всех вузах. И нужна характеристика. Я пошел в Ленинградский гидрометеорологический институт и говорю, дайте нам академическую справку. Мне говорят, ну что же ты... Вы пришли, когда там кто-то в отпуске. Я говорю, пойдите, скажите ректору, что это пришел вот отец Кагана Вадима, отчисленного за то-то, то-то и то-то. И что, наверное, все-таки ректор вам скажет дать академическую справку. Приходит, говорит, действительно вам поручено дать академическую справку. А может быть, говорит, вы хотите его восстановить в наш институт?
Это когда было все?
Это уже был, сейчас я вам скажу, когда же это было, когда Дима восстанавливался. Одну секундочку. Это уже был хороший год, Евгений Ильич, сейчас. Диму восстановили на втором курсе, и он ушел с пятого. Значит, если он в 87-м году был на пятом, то значит в 86-м он был на четвертом, так?
Ну, вроде
бы. А в 85-м на... Значит, в 84-м это было, я думаю, что так.
То есть это было уже при... как его, Черненко?
Это было при Черненко, да. Ну, я не знаю, она говорит, а может быть, если он будет восстанавливаться к нам, а так нам сказал, то тогда академическая справка не нужна, дайте только характеристику с места работы, и все. Ну, я так как-то, я все время не знал, кончится ли это все хэппи-эндом с университетом, поэтому я так не стал отвергать с порога это предложение. Я говорю, знаете что, академическую справку дайте на всякий случай. А если мы решим к вам останавливаться, то наличие справки же не будет препятствием. О, нет, она говорит, ничего не будет препятствием. И мы взяли справку, отнесли ее в университет и говорим, да, и начали ждать этих самых результатов. Ну, там... Конечно, мы периодически наводили справки, поскольку до самого последнего дня я, зная вкусы Ленинградского университета, я как-то не верил, что его восстановят. Выяснилось, что программы первого курса в Ленинградском гидрометеорологическом институте на физфаке, они отличаются только в совсем небольшом числе часов, так сказать. Понимаете, список предметов совершенно одинаков, но они сказали, что если преподаватели решат, что число часов там недостаточно, то ему надо будет доздать такие-то главы. Это мы сказали, окей, будет сделано. Но потом я все время спрашивал, говорю, что по-прежнему университет намеревается его восстановить. Ну, говорят, конечно, там 25-го будет какая-то комиссия по восстановлению. Это сказал мой приятель физик, да, он работает на физфаке.
Никакой
он такой доступ? Обычный человек нет, но я знал, что он имеет знакомых. Среди его приятель хороший, это был такой Юра Владимиров, он сейчас скончался. Он скончался молодым парнем, 40, по-моему, лет от инфаркта. Он был тогда заместителем проректора по науке. Но он знал всех на физическом факультете. И я пошел к нему и спросил, в чем же там дело. Он говорит, что если будут все документы в порядке, то препятствий не будет. Я говорю, ну как же может не быть препятствий? Ну не будет, и все. Я говорю, ну хорошо.
Там же нужно пройти, кажется, там есть такая формальная комиссия по восстановлению. Знаете, она заседает один раз, по-моему, 25 августа, и принимает либо решение да, либо решение нет. Оно нигде не обжалуется. И... Я говорю, ну перед этим, кажется, есть такая комиссия парткома, которая рассматривает все эти дела. Он мне говорит, ну есть, да, но что тебе-то, мол, туда лезть? Нет, я, разумеется, так сказать, не спрашивал, а нет. Ну я то последнее, я говорю, что, ну, хоть если нет, то тогда сразу нам скажите, мы эти же самые бумаги отнесем в родственный институт, куда можно тоже восстановиться. Потом вдруг, да, он сообщает мне, что все прошло совершенно гладко. Там заседание парткома, этой комиссии парткома по восстановлению, оно, как вы знаете, за 5 минут до этой комиссии. И потом, что меня действительно заинтересовало, я говорю, ну все-таки скажи, это когда уже дело кончилось восстановление, я говорю, как все-таки это можно провести через партком, где нужно прочитать Каган в один, да еще без не комсомоле, да еще что-то в таком духе. Он говорит, что проректор по вечернему и по заочному, он человек опытный, в отличие от меня. И поскольку все было решено заранее, то он, когда пришел туда на комиссию, он говорит, что вот представлено на восстановление там 6 человек или 7 человек. Физический факультет поддерживает 5. Все документы в порядке. Есть необходимость зачитывать персонально каждый из них? Как вы понимаете, не было ее, да. Так что он говорит, все
восстановлено. Так что его восстановили.
Его восстановили, да. Он учился и работал программистом. Так что думаю, что вот последние годы и у него уже жизнь была более-менее нормальная. И как я потом уже понял, опять-таки, все ведь узнаешь в конце. Я думаю, что вот в этом пункте мы должны помянуть директора, заместителя директора по Ленинградскому отделению добрым словом. Это все-таки, по-видимому, это было дело его рук.
Заместителя директора Стекловского института.
По Ленинградскому отделению кто академика есть? Фадеева, да.
А, понятно.
Дело в том, что как потом
а он
по-видимому, стал
известен. Он не директор, известен. Там сейчас до сих пор отделение.
Мы отделение. Думаю, что и нет никакого желания ни у кого становиться институтом, потому что только мы станем ЛАМИ станет институтом, немедленно, по-видимому, ленинградские организации завалят его, понимаете, работой, которая будет иметь целью выполнения каких-нибудь... Ну, в общем, тогда жизнь будет намного труднее. Потом нам сказали, что Арно Пензиас, такой известный американский физик, он Нобелевский лауреат за открытие вот этого реликтового излучения, вместе с Уилсоном, по-моему, он, узнав о всех этих проблемах Димы, он просто собрал, вот примерно так же, как вот, бумаги в мою защиту, делались. Он собрал подписи очень известных американских физиков, своих коллег по американскому физическому обществу. И они обратились, по-видимому, к Фадееву с просьбой помочь Диме, насколько это в его силах. Ну, он, естественно, на физическом факультете пользуется непререкаемым авторитетом. И думаю, что вот результат такого разумного обсуждения, который исключил возможность восстановления на дневном отделении и допустил ее на вечернем, он был таким разумным компромиссом.
Ну, я думаю, что вообще все-таки стоит вам рассказать немножко больше о Людвиге Дмитриевиче, его поведении за все это время, просто для будущих историк. Так,
он...
Сейчас это уже история, в общем.
Думаю, что да. Ну, вот я вам объяснил его поведение в первый период, когда мы только подали, во второй период, когда уже была ясна позиция такого вот математического сообщества в этом вопросе, он человек, как вы понимаете, очень не глупый, очень умный, он такой, он опытный, что называется, деятель, я не могу употребить слово политик в применении к математике, он превосходный ученый, конечно. И ясно было, что, по-видимому, многие, кто-то мне говорил в институте, что он сначала был просто рассержен тем, что я подал, как он считал, в ответ на его назначение директором математического, заместителем директора по Ленинградскому отделению вместо Петрашенко. Но, как вы понимаете, ставить жизнь на карту, вот, вы понимаете, да, и все благополучие, это было бы слишком, это было заведомо не так. Но я, понимаете, что я не знаю. Думаю, что, конечно, институт мог сделать бы так. Я думаю сейчас, в первое время так, чтобы все-таки мы сидели в отказе не так много. Возможно, что уже начиная с 82-го, 3-го или 4-го года, когда просто не было никакого выпуска среди ученых, уже от позиции института ничего не зависело. Он, когда я пришел и сказал ему о разрешении, вот уже в последнее, это было в декабре, ну, там 12 или 13, я не помню когда, он сказал, что... Что он меня спросил? Он спросил, каким числом датировано разрешение. Ну, я говорю, вот единственная дата, которую я знаю, это 9-го. Но он говорит, он хочет знать, потому что он знает, что Академия наук предпринимала какие-то шаги по моему поводу. В самом деле, как, что может быть любопытно? История... Вот та часть истории, которая относится к 87-му году, она может быть действительно любопытна. Когда мы увидели, что начинают выпускать людей, мы, естественно, решили проявить тоже активность. И в январе 87-го года мы официально послали заявление в АВИР с просьбой пересмотреть наше дело, поскольку, ну что ж, давно сидим. Очень долго ничего не было, просто совсем ничего не было слышно. Потом вдруг они нам в июне сообщают, что вам снова отказано, поскольку математический институт не снимает ограничения на ваш выезд. Тут я, надо сказать, рассердился, вот по-настоящему рассердился, сел и написал письмо Фадееву. Я не знаю, Дима вам не прислал копии? Если он не прислал копии, то он сделал большую ошибку, потому что это письмо представляет... Дима сам сказал, что оно литературное произведение.
Ну, вы мне можете прислать теперь.
Конечно, оно есть у Милы в Канаде, правильно, я это сделал. Оно любопытно, и оно было составлено вот в таких выражениях. Я пишу так, что я излагаю, что вот такого-то 12-го, по-моему, июня Ленинградская ВИР объявила нам в очередной раз отказ на том основании, что математический институт не снимает своих возражений против моего отъезда. Я пишу, что никогда, даже в самом кошмарном сне, нам не могло присниться, что столько лет вся эта история будет длиться. Это уже превосходит все разумные пределы, и что если не сейчас, письмо кончалось буквально так, если не сейчас, то когда? Я, правда, не добавил, если не вы, то кто же? Вот. И послал это письмо по почте. Он отреагировал мгновенно. В тот же день, что он получил письмо, он позвал меня в кабинет. Там был Ланин, он ученый-секретарь по иностранным делам. И говорит, что же он говорит? Что, так что, так вам и сказали? Я говорю, вот ровно так и сказали. Он говорит, а Ланин ходил в АВИР, ему сказали, что там не так вам сказали. Нет, я говорю, нам сказали буквально так. Так что говорю, пусть так. Так или иначе, он мне сказал, что институт пошлет письмо, сообщая, что никаких возражений у института нет. Вроде бы действительно институт послал официальное письмо. Я никогда не видел институт, к сожалению, вы мне подарили копии письма, а институт нет. Мог бы тоже сделать какой-нибудь подарок по случаю отъезда. По-моему, примерно через месяц после этого, какого-то там, наверное, 12 или 11 июля, АВИР сообщает нам, что получено письмо от математического института, снимающее все ограничения. Я говорю, так это же означает, что есть разрешение. Нет, они говорят, такое автоматически это не означает. Ну, я говорю, что же это означает? Это означает, что вам нужно подать все документы сначала. Понимаете, я на все был готов, тем более, что все документы сначала. Анкеты мы взяли и оформили. Что там еще? Дима. У Димы были проблемы, поскольку он работал, но то как-то не очень хотелось его трогать. Но поскольку ясно было, нам-то казалось, что дело идет к абсолютному разрешению, я говорю, да пойди, скажи это своему начальнику отдела кадров, пусть он даст тебе бумагу. Дима пошел туда, но он, как всегда, сначала упирался, сказал, что он такую бумагу не может дать. Ну, опять-таки, позвонили в АВИР. Это стандартная схема. В итоге ему дали бумагу, что... Какую бумагу дали? Просто начальник отдела кадров должен был завизировать личный листок по учету кадров, что записи в судовой книжке соответствуют подлиннику, и все. Но зато У меня, я даже, по-моему, я не стал заверять на работе этой трудовой книжки. Я просто пошел, взял копию трудовой книжки, и взял саму трудовую книжку на два дня, отнес ее в Авер, говорю, сверьте. Надо сказать, что и тут тоже мне казалось, что все идет хорошо, потому что когда я пришел и сказал, что мне нужна на два дня трудовая книжка, то инспекторша отдела кадров ни слова не спросила у меня и тут же мне ее дала. Говорит, только напишите мне пару слов, что вы ее берете на пару дней. И мне казалось, что все идет к этому. Поэтому, когда мы пришли вдруг, да, когда мы пришли там уже в каком-то, а нам сказали, что все документы в порядке у вас, по-видимому, ответ будет дан в течение недели. Когда говорят, что ответ будет дан в течение недели, ясно, что ответ уже есть. Кто же может иначе планировать, понимаете, в течение недели тоже. И мы начали, да, и она тут мне говорит, что, да, только скажите, пожалуйста, а вот может случиться, что разрешение будет дано всем, это вот инспектор Леонова, та самая, с которой я начал. Разрешение будет дано всем, кроме вас. Я говорю, да вы что, говорю, это будет означать, что отказ всем. Ну, поскольку я знаю, что они периодически любят такие, знаете, вот шуточки шутить, я как-то всерьез это не воспринял. Но потом, когда действительно мы пришли 25 августа, он дает расписаться за разрешение всем, кроме меня. Я говорю, да вы что, совсем? Ну, вот так они говорят. А ваше дело, да, но она сказала, что ваше дело переслано в Президиум Верховного Совета. Там создали такую новую комиссию, называется комиссия по вопросам гражданства. Никто ее никогда не видел. Ее состав, по-видимому, держится в громадном секрете. Когда кто-то пытался узнать, кто же председатель этой комиссии, и вообще, где она вот заседает, и что... Нет, говорят, пишите заявление на ее имя, да. Было. Но мы решили, вот, что пусть тогда уж едут дети. Хотя, надо сказать, я сильно опешил, поскольку вот это был тот случай, когда я был совершенно не подготовлен. Все шло к разрешению всем, тем более, что там у Света на работе кто-то был в отпуске, и мы говорим, что мы не можем принести трудовую книжку, чтобы сличить ее трудовой стаж. Да говорит, что есть, давайте. Знаете, когда они берут все, что есть, то ясно, что уже есть ответ. Ну и вот так уехали дети. А я снова написал письмо Фадееву, написал письмо президенту и написал письмо председателю Президиума Верховного Совета. Все это было уже на одну тему, и, наверное, это уже, в отличие от того предыдущего письма, не представляет большой литературной ценности. Да. Но тут начались разрешения все-таки в Ленинграде у других ученых. В общем, ясно было, что дело идет к хэппи-энду. Так что вот такая приблизительно история. Она заняла у нас сколько сейчас? Минут 30 здесь и 11 лет, так сказать, как-то англичане говорят, live, да, вот в живье, они различают музыку в записи. In life, может быть, я не знаю. Ну, вот.
Life from Kennedy Center.
Да, как это говорится? Life, да? Life, репортаж, наверное, я. Я помню, что когда мы пришли в кафе с кем-то, и там играли, в литературном кафе в Ленинграде, сейчас скрипач и пианистка играют музыку, ну, в комнате, вот там, примыкающей к этому кафе. Американцы это называют, это для них очень удивительно, что это не в записи, поскольку, ну, это все очень дорого, так сказать, когда это, по-моему, live music, да, вообще?
Да. Там, да.
Вот так. Так что, Евгений Борисович, видите, моя история, она нетипична в значительной степени, хотя так уж и анализируя ее, мы видим теперь, что многие ученые, работавшие в институтах Академии наук и сидевшие долгие годы в отказе, смогли сохранить свои места.
В отличие от учебных заведений,
где никаких шансов. Ну вот у Иоффе единственный. Ну, Фрейлин сам формально ушел, а Иоффе не ушел, и его перевели на НИР. Но в учебных заведениях не было никаких шансов. В Ленинграде, конечно, вообще никто бы не усидел и дня. А Академия, она, видите, пытается. Я потом пытался, на самом деле, узнать все-таки, кто же распорядился по Академии наук, чтобы...
Вас не выгоняли.
Да.
Чтобы вас выпустили.
Да. Нет, чтобы вас выпустили. Тут ясно, что был такой общий приказ. Кто распорядился, я не знаю. Кто. Нет, такого вопроса я просто не задавал. А вот кто распорядился... Я пытался узнать, как мне говорят здесь, Фадеев говорил, что это все-таки его заслуга. когда он был здесь.
Ну, это он принципе, говорил на письме.
Да, да, я, разумеется, я совсем не обязан ему верить. Кто-то говорит, что академик Котельников, который тогда был вице-президентом, ведавшим математикой, он позвонил и сказал, что, слушайте, оставьте его в покое, а ему, так как мне передавали, повторяю, никакого способа проверить у меня нет, а ему говорили, что там райком, что ли, требует. Пусть райком звонит мне, сказал Котельников, черт его знает. С другой стороны, Фадеев говорит, ну, он когда-то мне сказал, он говорит, ну ты что, всерьез думаешь, что если директор института хочет уволить человека, он не может его уволить? Человека, думаю, что он действительно может его уволить. Но если история становится широко известной,
это,
то
думаю... Его бы стоило довольно
да.
дорого, так сказать. Нет, его репутация довольно твердая, как человека, который все-таки не безразличен к
общественному мнению.
Общественному мнению
и слава богу, и слава богу. Это, знаете, это обычный вопрос американцев. Скажите, вот если делается что-то хорошее, это делается от сердца или это делается из опасения, что противоположное приведет... Ну, конечно, часто это делается не от сердца, но слава богу, что это делается вообще, да.
Конечно.
Может быть, в этом и есть... Понимаете, Евгений Борисович, если есть порядочные люди, вот так глубоко порядочные, Петрошель делал хорошие дела тогда, когда никакого международного общественного мнения не существовало, в самом случае в Советском Союзе, и не доходило, в самом случае, их. Понимаете?
Ну, у него есть совесть, может быть, он даже религиозный человек, я не знаю, но во всяком случае... Это не обязательно, но иногда бывает, вот Смирнов говорят, что вот таким.
Смирнов, так Петрошин просто это его ученик, и, ну, да. И во всем ученик, и он тоже, он действительно вот такой. Я помню, что сначала нужно помочь, а потом разобраться, вот почему этому человеку плохо и так далее. Сначала нужно помочь. А другие, конечно, ну, видите, новое поколение рассчитывать на...
Понятно, на что, да, что глубокую, довольно трудно.
Среди новых ученых. Я боюсь, что нет.